Однажды мне довелось побывать рядом с островом. Это был такой очень красивый остров, небольшой, аккуратный, зеленый. И кажется, что на этом острове должна быть просто райская жизнь. Однако, если подъехать к нему поближе, то вы увидите, что остров обнесен высокой стеной, а над стеной колючая проволока. Там есть вышки с вооруженной охраной. Этот райский остров оказался тюрьмой. Первое впечатление от этого острова было обманчивым. Мне нужно было подъехать к нему поближе для того, чтобы разглядеть колючую проволоку. И нужно зайти внутрь и начать говорить с заключенными, чтобы увидеть искалеченные грехом жизни. В конце 4 главы Бытия, я вам предлагаю открыть сейчас книгу Бытия, 4 главу, здесь мы столкнемся с одной семьей, в которой внешне все казалось очень красивым, как на этом острове. Издалека, если посмотреть на эту семью, то она зеленая, красивая, цветущая, прекрасная, райский уголок. Однако нужно подойти ближе, чтобы увидеть тюрьму, в которой живут эти люди. И нужно подойти к ним совсем вплотную и внимательно присмотреться, чтобы увидеть жизни, искалеченные грехом. Давайте прочитаем из книги Бытие, 4 главы, стихи с 16 по 26. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод на восток от Эдема. И познал Каин жену свою, и она родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох. У Еноха родился Ирад, Ирад родил Михиаэля, Михиаэль родил Мафусала, Мафусал родил Ламеха. И взял себе Ламех две жены, имя одной Ада, а имя второй Цилла. Ада родила Иавала, он был отец живущих в шатрах со стадами, имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели. Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа, сестра Тувалкаина Ноема. И сказал Ламех женам своим: Ада и Цилла, послушайте голоса моего. Жены Ламеховы, внимайте словам моим. Я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне. Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро. И познал Адам еще жену свою, и она родила сына и нарекла ему имя Сив, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя, вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». До этого в книге Бытие, в первых трех главах, в начале 4 главы, мы с вами узнаем следующее. В первой главе мы читаем о сотворении всего мира. Во второй главе мы как бы более конкретно, более близко фокусируемся на сотворении человека. И в конце второй главы мы оставляем человека в райском, в Эдемском саду, где все хорошо. Однако в третьей главе происходит грехопадение. И вот эта первоначальная идеальная ситуация – коренным образом изменяется. Наш мир изменяется. Грех входит в мир, а вместе с грехом смерть, и мир изменяется до неузнаваемости. И четвертая глава показывает дальнейшее развитие и распространение греха по земле. В этом отрывке, который мы только что с вами прочитали, мы видим две семьи. Одна семья – это потомки Каина, другая семья – это потомки Сифа. Одна семья нечестивая, другая семья верующая. Одна семья – это семя змея, другая – это семя Божье. В одной показано действие греха, в другой – действие благодати. В одной – безнадежность, в другой – надежда. Давайте рассмотрим эти две семьи. Итак, первая семья – это семья Каина. На первый взгляд она выглядит очень привлекательно, подобно тому острову, о котором я рассказывал в начале. Она выглядит так же, как окружающее нас мирское общество. Она сверкает множеством ярких красок и манит привлекательной, интересной жизнью, как в той сценке про Царство Небесное, когда девушку звали то туда, то сюда. Ей было везде интересно и все хотелось посмотреть. В этой семье, в семье Каина, звучит красивая музыка. В этой семье вы увидите развитие. В этой семье вы увидите людей, которые чего-то добиваются в жизни. И в этой семье происходят реальные достижения. В этой семье вы встретитесь с красивыми людьми. Однако нужно присмотреться повнимательнее к этой семье, чтобы увидеть, что она на самом деле насквозь прогнившая. Она искалечена грехом. Главный герой в этой семье, который занимает центральное место в описании книги «Бытие», это человек по имени Ламех. Вся родословная Каина приводится в этой главе до Ламеха, главным образом для того, чтобы рассказать именно об этом человеке, которому отводится большая часть данного отрывка. Он упоминается в 7 стихах из 8, которые говорят о семье Каина. Ламех был 7-м от Адама по линии Каина. Он был 7-м поколением от Адама. И это тоже подчеркивает центральное положение этого человека. Он служит наглядным примером того, как быстро в человечестве сгущались тучи разврата. 2 жены, 2 убийства, включая убийство ребенка. Вот лишь немногие из достижений этого человека. Как вы думаете, почему Моисей вообще счел нужным рассказать об этом человеке Ламехе? По-видимому, это нужно было для того, чтобы показать контраст между потомками Каина и потомками Сифа. В следующей главе, в 5 главе книги «Бытие», будет дана родословная по линии Сифа. И эта родословная ведет через множество поколений к последнему человеку в этой родословной, к Ною. В этой главе, в 4 главе, приводится родословная не по линии Сифа, а по линии Каина, которая ведет к одному из самых развращенных людей своего времени. Итак, в 5 главе мы находим родословную, и в конце 4 главы родословную. Одна родословная идет к одному из самых праведных людей своего времени, к Ною. Другая родословная ведет к одному из самых греховных и развращенных людей своего времени, к Ламеху. Один из них был 10-м от Адама, это Ной, другой 7-м от Адама, это Ламех. И в принципе, 10-й и 7-й от Адама, когда люди жили тогда много сотен лет, как вы помните, 10-й и 7-й от Адама – это очень близко друг к другу. Ной и Ламех вполне могли быть современниками. Они могли жить на земле в одно и то же время. И вполне возможно, что и Ламех что-то слышал из проповеди Ноя, когда Ной проповедовал, обличая развращение этого общества. Тем не менее, в его жизни не наступило изменений. На примере семьи Каина мы увидим с вами свойства греха. Давайте рассмотрим эти свойства. Давайте еще раз взглянем на эту семью, которая издалека казалась такой привлекательной, но вблизи оказывается столь развращенной. И посмотрев на эту семью, мы с вами увидим свойства греха. Во-первых, мы увидим, что грех растет, несмотря на развитие цивилизации. Грех растет, несмотря на развитие цивилизации. Взгляните на 16-17 стихи. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нод, на восток от Эдема. И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха. И построил он город, и назвал город по имени сына своего Енох». Мы узнаем о том, что Каин – это был сын Адама и Евы, и Каин, когда родился у него Енох, он построил город. По крайней мере, он начал в это время строительство города. Скорее всего, этот город продолжал еще развиваться и строиться и после этого. Когда Каин жил сам, у него был один дом. Когда у него родился сын, он построил для него еще один дом. И, по-видимому, с этого началось развитие вот этого города. Так или иначе, Каин, как глава этого рода, глава семейства, он стал первым градостроителем. Археологи откопали в разных частях планеты остатки древних построек, которые датируются 3-м и даже 4-м тысячелетиями до нашей эры. Таким образом, города начали появляться в человеческой цивилизации очень и очень рано. И из Библии мы узнаем, что они начали появляться с самых первых поколений, когда люди начали строить себе убежище, дома, укрытия.
К тому же, как вы помните, Каин очень боялся, что его убьют. Поэтому у него был мотив для строительства города, для того, чтобы построить несколько домов и обнести их стеной. И вот он появился, первый город. У Каина был мотив для этого, потому что когда он сам убил своего брата, он боялся, что кто-то убьет и его самого. Об этом мы читаем в начале 4 главы. Так вот, города у нас ассоциируются обычно с развитием цивилизации. Наша цивилизация все больше и больше развивается, и теперь все больше и больше процент населения живет уже не в деревнях, не в сельской местности, не в шатрах, а в городах. И вот что любопытно. Городская культура и цивилизация начали развиваться еще при Каине. Однако это не остановило развитие греха. Точно так же и во все последующие века, вплоть до нашего времени, развитие цивилизации не останавливает умножение греха. Во время всемирной ярмарки, которая проводилась в 64-65 годах прошлого века, в специальную капсулу положили несколько вещей, эту капсулу зарыли, спрятали. Эти вещи отражали, по мнению устроителей ярмарки, развитие современной цивилизации. Знаете, что положили в эту капсулу? В эту капсулу положили кредитные карточки, электрическую зубную щетку, таблетки транквилизаторов, учебник английского языка, пластинку «Битлз» и многое-многое другое. Однако никакие из этих благ цивилизации не решают проблемы греха. Грех растет, несмотря на развитие цивилизации. Во-вторых, мы узнаем на примере семьи Каина, что грех в первую очередь поражает семью. Грех стремится поразить самый главный институт, самое главное устроение, которое создал Бог, это семью. Взгляните на 18-19 стихи. У Еноха родился Ирад, затем перечисляется еще несколько поколений до Ламеха, и взял себе Ламех две жены, имя одной Ада и имя второй Цилла. Ламех взял себе две жены. А как вы думаете, это правильно было, что Ламех взял себе две жены? Нет. Это первое нарушение Божьего замысла для семьи, которое записано в книге «Бытие». Какой был Божий замысел, мы узнали с вами еще во второй главе. Во второй главе было сказано: «Оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть». То есть, братья диаконы, помогите, пожалуйста, женщине найти выход. Итак, Божий замысел был такой. Не отвлекайтесь, братья и сестры, у нее известные проблемы, поэтому как бы здесь ничего нового не произошло. Итак, молитесь просто за нее, молитесь. Вот. Итак, Божий замысел: оставит человек отца и мать и прилепится к жене своей. Сколько мужчин должно быть в семье? Мы читаем с вами: оставит. Не я первый, братья и сестры. Такое она говорила очень многим. Вот. Значит. Итак, сколько мужчин по Божьему замыслу? Что мы читаем? Оставит человек. Человек это сколько? Один. Один человек. Прилепится к какому количеству жен? Прилепится к жене своей, то есть к одной жене. Что мы видим в случае Ламеха? Взял себе Ламех сколько? Две жены. Таким образом, он нарушил вот это Божье установление, Божий принцип, и с этого начало развиваться нарушение семьи, разрушение семьи и развращение человеческого общества. Некоторые историки отмечают, что одной из причин падения Великой Римской империи был развал института семьи. В Римской империи наблюдался быстрый рост разводов, было распространение аморальности. Очень часто встречалось нарушение супружеской верности. Очень высокий уровень гомосексуализма, особенно среди римской знати. И вот историки отмечают, что это был один из важных факторов, который внес свой вклад в развал Римской империи. А что мы наблюдаем в современном обществе? Когда мы смотрим вокруг себя, когда мы смотрим на семьи вокруг себя, когда мы смотрим вокруг себя даже в России и в нашем городе, в Самаре, что мы видим? Мы видим, что в нашей цивилизации, в нашей культуре быстро растут разводы. Вы знаете, что Россия стоит на втором месте по уровню разводов в Европе. И пальму первенства Россия уступает только одной стране – Украине. Лишь Украина опережает... Да, Даник. Лишь Украина опережает Россию по количеству разводов. В 2010 году уровень разводов в России достиг 80%. В первый год после заключения брака, в первый год, вот по достаточно свежей статистике последних буквально 2-3 лет, в первый год после заключения брака разваливается в нашей стране, знаете, сколько семей? 65%. То есть люди только женятся, и за первый год 65% этих заключенных браков разваливаются, а в течение еще всего 5 лет этот процент достигает 80, а по некоторым данным даже до 90%. Наша страна одна из самых первых стран в мире по уровню абортов. Что такое аборт? Это когда ребенок еще не родился, но он уже живой, он развивается в организме матери. И что делает мать, которая идет на аборт? Она убивает этого ребенка. Аборты – это узаконенное убийство детей. Развиваются однополые браки. Вы знаете, что долгое время в Америке не признавали однополых браков на законодательном уровне. Однако совсем недавно, буквально, кажется, 2 недели назад, вот очень-очень недавно, совсем в последние дни, президент США Барак Обама выступил публично за легализацию однополых браков. Эта аморальность, разложение захватывает всю западную культуру. Ну и мы, в принципе, не являемся восточной культурой. Мы черпаем все из Голливуда, из телевидения. И Россия, она принимает все то же самое. В России то же самое происходит. Аморальное поведение рекламируется по телевидению. И мы видим, что это следствие распространения греха. Грех стремится поразить семью. В-третьих, мы узнаем из этой главы, что грех не зависит от места проживания. Грех не зависит от места проживания. Взгляните на 20 стих. «Ада родила Иовала, он был отец живущих в шатрах со стадами». Отец живущих в шатрах со стадами. Некоторые думают, что средоточием греха являются только лишь города. Вы знаете, что во времена Иисуса Христа было несколько в иудаизме религиозных течений, и одно из таких течений – ессеи. Это было религиозное течение иудеев, которые видели проблему в городах. Они считали, что города – это центр распространения греха и разврата, поэтому они выходили из городов и селились где-нибудь в пустынных местах. Однако даже там мы знаем, что грех настигал этих людей. И даже там им нужно было каяться в своих грехах, потому что грех не зависит от места проживания. В одном фильме обыгрывается такая идея. Как будто бы в одном таком сообществе, которое выглядит средневековым, когда вы начинаете смотреть этот фильм, кажется, что это просто такое средневековое какое-то сообщество, ну, или, может быть, по крайней мере, 18-19 века. Они живут со старым укладом жизни, живут общинной жизнью, ни с кем не общаются, но затем там начинают развиваться страшные события. Внутри самого этого общества появляются убийства, появляется страх, люди ужасно боятся. И потом по сюжету фильма наступает развязка. Развязка оказывается в том, что они живут в наше время, в 20 веке, и какая-то девушка сбегает из этого общества, и она попадает в современность, в чуждый, неизвестный ей мир. Так вот, в чем была суть? Суть была в том, что некоторые люди, которые сами пострадали от каких-то преступлений, они убежали из городов, они основали свое отдельное поселение вдали от цивилизации. И они думали, что если они будут жить, ну, можно сравнить это как жить в шатрах со стадами, тогда грех не постигнет их. Однако и там грех их настигает и изнутри разваливает эту общину. Мы видим, что потомки Каина жили не только в городах, но и в шатрах со стадами, на природе, однако это не остановило развитие греха. В-четвертых, мы узнаем, что грех не гнушается искусством. Грех не гнушается искусством. Взгляните на 21 стих. «Имя брату его Иувал, он был отец всех играющих на гуслях и свирели». Итак, потомки Каина изобрели музыкальные инструменты и способствовали развитию музыки. Многие люди считают, что правильная музыка делает человека более нравственным, возвышенным, духовным. Психологи, например, пишут, что струнные инструменты – гитара, арфа, скрипка, виолончель – вызывают у человека сострадание и готовность к самопожертвованию. На одном сайте в интернете я прочитал, что народная музыка якобы очищает от негативного воздействия. Однако потомкам Каина музыка не помогла. Более того, музыка была изобретена не в семье Сифа, а в нечестивой семье Каина. Конечно, я не хочу сказать, что любая музыка от сатаны. Вовсе нет. Мы знаем, что на небесах тоже звучит музыка, звучит пение. Однако музыка сама по себе не решает проблемы греховного сердца. В-пятых, мы узнаем, что грех растет, несмотря на научный прогресс. Взгляните на следующий стих, 22 стих. «Цилла также родила Тувалкаина, который был ковачом всех орудий из меди и железа». Люди очень рано научились обрабатывать металлы, ковать разные металлические орудия. Эволюционисты предполагают, что человек на протяжении многих тысяч и даже десятков и сотен тысяч лет переговаривался жестами. Ну, может быть, мычал что-то и пальцем показывал, что ему там нужно принести. Эволюционисты утверждают, что человек многие сотни и десятки тысяч лет добывал себе коренья при помощи палки-копалки. Однако Библия учит, что это не так. Человек был сотворен уже со способностью к членораздельной речи, со способностью выражать свои мысли языком. И он был сотворен с таким интеллектом, который позволил ему быстро, в течение нескольких первых поколений, научиться обрабатывать металлы. Прошло буквально всего 8 поколений от Адама, и люди уже научились обрабатывать металлы. Это описано здесь развитие технологий. Мы видим здесь первые шаги научного прогресса. Однако научный прогресс не остановил распространение греха. В-шестых, мы узнаем, что грех растет, несмотря на физическое совершенство, на физическую красоту. В истории человечества было немало теорий о том, что нравственное совершенство, дух, духовность – напрямую связано с физической красотой, с функциями тела. Ну, например, у древних греков был идеал физической красоты, которая была связана с добродетелью. И греки, очень многие греческие философы говорили о человеческой добродетели, как об идеале, который достигается в том числе и путем физического совершенствования. Почему у греков появился спорт? Почему он так, получил такую большую популярность, такое большое развитие? В том числе и из-за вот этого мнения философов греческих, что дух, духовность человека развивается через физическую гармонию, через достижение физической гармонии. От греков берется вот эта пословица «в здоровом теле здоровый кто? Дух». Вы знаете, значит, да? Итак, это очень распространенная точка зрения. У Гитлера получила развитие такая псевдонаука евгеника. Это как бы наука, в кавычках, о том, как по форме черепа определить принадлежность к высшей расе. Однако, что мы читаем здесь, в рассказе книги «Бытие»? Взгляните на конец 22 стиха. «И сестра Тувалкаина Ноема». «И сестра Тувалкаина Ноема». «Ноема» значит «красавица». Заметьте, как многие женщины названы в этом рассказе? Немногие. Во всем этом рассказе названы имена только 3 женщин. Жены Ламеха названы, потому что это из ряда вон выходящее событие. Впервые появляется двоеженство. И также названа всего лишь еще одна женщина. Из всех потомков Ламеха названа только одна женщина Ноема, красавица. Почему? По-видимому, потому что она выделялась во всем том древнем мире своей физической красотой. Она была Еленой Прекрасной до потопного мира, и ее имя осталось в веках. Однако она была нечестивой женщиной в нечестивом роду, который не призывал имени Господа. Физическая красота не останавливает человеческой порочности. Далее мы узнаем, что грех не боится наказания. Взгляните на следующий стих, 23. «И сказал Ламех женам своим, Ада и Цилла, послушайте голоса моего жены Ламеховы, внимайте словам моим, я убил мужа в язву мне и отрока в рану мне». Заметьте, что говорит Ламех. Он совершил двойное убийство. Он убил взрослого человека мужа, и он убил ребенка, отрока. И он вместо того, чтобы стыдиться этого, вместо того, чтобы прятаться, он наоборот идет и всем рассказывает об этом. Он хвалится этим. И он знает, что за это пожнет наказание. Он говорит, я убил мужа, и к чему это приведет? В язву мне. И отрока в рану мне. То есть он знает о наказании. Откуда он знает о наказании? От Каина. Потому что Каин когда-то совершил убийство, и Господь наказал его. Мы с вами немножечко упоминали, когда разбирали вот этот случай Каина, мы упоминали, что Бог дал ему знамение, чтобы никто его не убил. Мы не знаем, что это за знамение, но судя по тому, что Ламех вот таким вот образом похваляется и говорит, он сравнивает себя с Каином и говорит, Каин убил одного, и у него, наверное, должно быть какое-то наказание. Я убил двух, у меня будет больше наказания. Так что и вот этим наказанием он называет в язву и рану. Так что, может быть, знамение Каина было связано с каким-то физическим дефектом, может быть, проказой, кожной болезнью. Это одно из возможных предположений. Но не это главное для нас. Главное вот что. Ламех говорит о своем наказании за эти убийства и не боится наказания. Грех не боится наказания. Это не останавливает развитие порочности. Как много вы видели людей вокруг себя, которые знают о том, что преступление наказуемо, и тем не менее совершают преступление. Как много людей вы видели вокруг себя, которые знают, что Бог есть, и они, может быть, даже верят в существование Бога. Однако они говорят, но все равно я не хочу жить с Богом, я буду грешить. Я выбираю путь греха. Они знают, что их ожидает наказание, и тем не менее творят грех. Действительно, грех не боится наказания. В книге пророка Исаия, 1 главе, 5-7 стихах, говорится о том, как много Бог наказывал израильский народ. Он наказывал их очень много. И что же, остановило ли их это? Нет. Исаия говорит, «Во что вас бить еще?» продолжающие свое упорство. Вся голова в язвах, и все сердце исчахло. От подошвы ноги до темени головы нет у него здорового места. Язвы, пятна, гноящиеся раны, неочищенные и необвязанные, несмягченные елеем. Это картина того, как Бог наказывал израильский народ. Это все равно, что израильский народ согрешает в чем-то одном, и Бог наказывает его, наносит ему какой-то удар. Ну, представьте себе розгу, которая ударяет и оставляет след на теле израильского народа. Однако они что, останавливаются? Нет, они продолжают грешить. Новый удар розги, снова грешат, еще какой-то удар. И у них все тело покрыто вот этими язвами, ранами, синяками. И Бог говорит, что не осталось здорового места, даже бить не во что. Не осталось уже здорового места на теле израильского народа, куда можно было бы ударить его, чтобы его наказать. Во что вас бить еще продолжающие свое упорство? Вся голова в язвах и все сердце исчахло. Однако остановило ли это их? Нет, они продолжали грешить. Они продолжали грешить. Как часто и сейчас Бог наказывает человека одним за другим наказаниями, однако это не останавливает его. Грех не боится наказания. Почему это так? Это так из-за следующего свойства греха. В-восьмых, грех помрачает сознание. Грех помрачает сознание. Почему грех не боится наказания? Почему наказание не останавливает упорствующего в своем грехе грешника? Потому что его сознание извращено. Он мыслит неправильно, он не умеет отличать реальность от лжи, истину от лжи, реальность от выдумки. Он не умеет мыслить прямо, здраво, логично. Все его сознание, вся его логика, все его мышление искажено, извращено, омрачено грехом. Как говорится в Новом Завете о людях, которые омрачены в своем сознании, омрачены, омрачилось несмысленное сердце их. Вот что говорит Библия о грехах. Давайте посмотрим, как это проявилось в жизни Ламеха. Взгляните на 24 стих. Он говорит: «Если за Каина отмстится в семеро, то за Ламеха в 70 раз в семеро». Ну или в 77 раз, по-другому можно перевести. В любом случае, очень ясно из этого стиха следующее. Ламех делает вывод. Если Каин совершил одно убийство, и за него, за это одно убийство, отмстится в семеро, всякому, кто на него посягнет, помните, Бог дал такое обещание Каину, то он, Ламех, убил двух человек, включая ребенка. Значит, за него отмстится еще больше. Он торжествует, думая, что он будет больше защищен, чем его праотец Каин. Это похоже на психическое заболевание. У человека нарушено мышление. Он не отличает выдумки от реальности. Один из признаков психического заболевания, как вы знаете, это отрицание проблемы. Так и грех. Грех – это тоже искажение мышления. Живя в грехе, люди теряют здравость рассудка. Люди оправдывают свой грех самым странным образом. Люди не видят реальности. Он не понимает, что Каина постигло Божье наказание. Он думает, что теперь, если он больше нагрешит, то он будет больше защищен. Он глубоко заблуждается. Его мышление извращено и искажено грехом. Именно поэтому он не боится Божьего наказания. Точно так же, если мы смотрим на упорствующего грешника, почему он не боится наказания? Почему он продолжает грешить, несмотря на то, что Бог его бил уже розгами и наказывал его по-всякому в его жизни? Потому что его мышление извращено. Он нуждается в том, чтобы его мышление было прежде всего преображено Божьей благодатью, чтобы в его сердце воссиял свет Христов, чтобы он смог увидеть реальность и научиться мыслить правильно. Итак, мы увидели распространение греха на примере семьи Каина. Давайте теперь взглянем на семью Сифа. И в этой семье мы увидим расцвет надежды. Взгляните на последние два стиха в 4 главе. «И познал Адам еще жену свою, и она родила сына, и нарекла ему имя Сиф. Потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. У Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Тогда начали призывать имя Господа». О семье Сифа сообщается очень мало. Однако эта семья является противоположностью нечестивой семье Каина. В ней начали призывать имя Господа. На примере этой семьи мы увидим надежду, которую Бог сохранил для падшего человечества. Надежда, как мы увидим, прежде всего исходит от кого? От Бога. Надежда исходит от Бога. Взгляните на 25 стих. «Когда Ева родила еще одного ребенка, Сифа, она нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Сиф это значит, от слова означает положить, как бы семя, положенное Богом. Так вот, она нарекла ему имя Сиф, потому что, говорила она, Бог положил мне другое семя. Бог положил мне другое семя». Почему она говорит «другое семя»? Мы где-то уже встречались с этой идеей семени в книге «Бытие». Да, мы с ней встречались в предыдущей главе. В третьей главе, когда Адам и Ева только-только согрешили, Бог возвестил над ними суд, но в то же самое время Он дал им что? Надежду. Он дал им обещание о том, что семя жены поразит змея в голову. Так вот, Ева надеялась на это семя, которое от нее родится. И Ева, когда говорит здесь «другое семя», она сначала думала, что Каин был этим семенем. Но Каин, как мы помним, оказался семенем змея, а не семенем Божьим. Она сначала говорила: «Приобрела я человека от Господа, вот этот человек, вот надежда, вот он ответ». Однако оказалось, нет, не так. Но теперь, когда она родила Сифа, она сказала, другое семя Бог положил мне. И тем самым она намекает на вот это обещание о семени, которое освободит их от проклятия и поразит сатану в голову. Надежды Евы на избавление были связаны с рождением ребенка. По Божьему обещанию, как мы сказали, именно ребенок, родившийся от женщины, должен будет поразить сатану. Мы знаем, что это указывает в конечном итоге на Иисуса Христа, но для Евы пока что это не было известно, это не было ясно. Но в любом случае она понимала, что надежда ее исходит от кого? От Бога. Она говорит, Бог положил мне другое семя. Иными словами, Бог дал мне еще одну надежду. Дорогие друзья, ваша надежда не в достижениях цивилизации. Ваша надежда не в музыке. Ваша надежда не в месте проживания, не в физической красоте и гармонии. Надежда кроется в самом Боге, в том, что Бог для вас делает. Далее мы узнаем, что надежда, которую дает Бог, преодолевает все замыслы сатаны. В 25 стихе мы продолжаем читать такие слова. Ева говорит, другое семя вместо Авеля, которого убил Каин. Сначала она надеялась, что Каин и есть вот это обещанное семя. У нее было два ребенка, Каин и Авель. Однако получилось так, что ни один из них не был вот этим вот семенем. Сатана постарался разрушить надежду Евы на корню. Он сделал так, он побудил, помните, у дверей грех лежит, он влечет тебя к себе. Это искушение сатаны. Сатана постарался сделать так, чтобы Каин убил Авеля. Получается, что одно семя женщины умерло, а другое оказалось убийцей. Ни одно из них не было той надеждой, не могло принести надежды. Сатана постарался своими коварными замыслами сделать так, чтобы лишить человечества надежды. Однако надежда, которую предлагает Бог, преодолеет все сатанинские ухищрения. Если Бог дал обещание, что придет спасение через семя женщины, значит, Он пошлет другое семя. Надежда преодолела замыслы сатаны. Несмотря на то, что Каин убил Авеля, Господь послал другое семя. Надежда превосходит человеческую слабость. В 26 стихе мы читаем, что у Сифа также родился сын, и он нарек ему имя Енос. Енос означает «слабый». Однако именно через Еноса, через вот этого слабого потомка Сифа, родится Ной. Когда вы откроете пятую главу книги Бытие, родословную потомков Сифа, вы увидите, что там будет упоминаться Енос в числе вот этой вот цепочки, в цепочке людей, которая ведет к Ною. Итак, именно через Еноса, через вот этого слабого человека придет избавление. Надежда, которую дает Бог, сильнее нашей слабости. И, наконец, мы узнаем в самом конце этой главы, что надежда реализуется через призывание Божьего имени. Надежда реализуется, исполняется, воплощается в жизнь через призывание Божьего имени. Взгляните на конец 26 стиха. «Тогда начали призывать имя Яхве». Начали призывать имя Господа. Что значит призывать имя? Призывать имя – это значит обращаться к кому-то. Это значит звать на помощь. Как если бы я начал выкрикивать чье-то имя и подразумевал тем самым «приди сюда». Допустим, Даник, вот он исчез уже куда-то, да? Мой любимый украинский брат. Даник, если бы я закричал, это значило бы, что я зову его, приди сюда, будь рядом со мной и, возможно, даже помоги мне. Так вот, призывать имя, это значит обращаться к кому-то, звать его на помощь, просить прийти и быть рядом. И призывать имя Господа означает именно это. Призывать имя Господа, это значит обращаться к Нему за помощью. Обращаться к Нему за благословением. Это значит желать, чтобы Господь был близко. Псалмопевец говорит в 104-м псалме, «Славьте Господа, призывайте имя Его». Исаия вторит этим словам, «И скажете в тот день, славьте Господа, призывайте имя Его, возвещайте в народах дела Его, напоминайте, что велико имя Его». Еще в одном псалме сказано, «Чашу спасения приму, и имя Господне призову, тебе принесу жертву хвалы, и имя Господне призову». Итак, мы в Библии находим вот эту вот идею призывать имя Господа. Это значит обращаться к Нему, звать Его на помощь, просить, чтобы Он был рядом. И вот эта вот надежда, которую Бог дал человечеству, реализуется через призывание Божьего имени. В семье Сифа, в семье вот праведных потомков Адама начали призывать имя Господа, начали делать именно это. Дорогие друзья, ваша надежда кроется в том, чтобы призывать Божье имя. Ваша надежда кроется в том, чтобы пригласить Бога на помощь, открыть Богу свои грехи, попросить у Него прощения, призвать Его имя. Иисус рассказывал однажды историю об одном молодом человеке, который, подобно Каину и подобно Ламеху, сделал очень много глупостей в своей жизни и очень много согрешил, оскорбив тем самым своего отца. Этот человек обидел своего отца и ушел из дома. И затем он все свое богатство растранжирил, у него не осталось ничего, он остался в нищете. И вот когда ему стало совсем плохо, он вспомнил о своем отце и решил вернуться к нему. Этот молодой человек решил, послушайте внимательно, призвать имя своего отца. Он решил сказать: «Отче, согрешил я пред тобою, прости меня, пусть я у тебя буду уже даже не сыном, а хотя бы слугою». Он решил призвать имя своего отца, то есть попросить его о помощи, попросить его о прощении, попросить, чтобы отец был рядом с ним. Он решил призвать имя своего отца. И что же происходит в этой притче, которую рассказывает Христос? Когда он был еще далеко и шел к своему отцу вот с этой целью призвать имя своего отца, отец побежал ему навстречу, и отец пал ему на шею и обнимал его и целовал. Это показывало, что отец простил его и принимает его. Сын призвал имя своего отца, он сказал: «Отче, согрешил я». И отец полностью принял его, простил его, восстановил во всех правах, дал ему большую награду в своем доме. Дорогие друзья, вот какова ваша надежда. И вот как исполняется эта Божья надежда в вашей жизни. Призовите Божье имя, подобно тому, как вот этот молодой человек из притчи Христа призвал имя своего отца. Вы дети, ушедшие от Бога, ушедшие от вашего небесного Отца. Вы пожали все последствия своих грехов, однако Отец ждет вас. Призовите Его имя, и вы увидите, как Он побежит вам навстречу и примет вас, и даст вам великую награду в своем доме. Давайте помолимся. Господь наш, мы благодарим Тебя за то, что Ты учишь нас на примере вот этих двух семей, семьи Каина и семьи Сифа. Ты учишь нас тому, как распространяется грех, и тому, какую надежду Ты предлагаешь нам. Мы просим, помоги нам бежать от греха, помоги нам не оказаться обманутыми этим миром, помоги нам не купиться на обещания и посулы этого мира, который, хотя и сверкает яркими красками и манит к себе развлекающей музыкой, но тем не менее является глубоко прогнившим, и весь мир лежит в зле и идет в погибель. Помоги нам не обмануться, глядя на этот мир, но увидеть вот эту греховность, распространяющуюся в этом мире. Помоги нам, напротив, посмотреть на Твою надежду и увидеть, какую надежду Ты предлагаешь. Что эта надежда не кроется в нас, эта надежда не кроется в окружающем мире или других людях, но это надежда от Тебя самого. Помоги нам верить, что эта надежда преодолеет все коварные замыслы и искушения сатаны, ибо Ты имеешь на это силу. Не введи нас в искушение, но избавь нас от лукавого. И помоги нам, Господи, понимать и знать и верить, что через призывание Твоего имени мы спасаемся. И нет другого имени под небом, которым надлежало бы нам спастись, кроме имени Иисуса Христа, которое мы призываем и сейчас. Господь Иисус Христос, приди нам на помощь, прости нас, очисть. Мы благодарим Тебя за то, что Ты умер за наши грехи и воскрес. И слава Тебе за то, что Ты принимаешь к Тебе всех, кто призывает сейчас Твое имя. Благодарим Тебя и молимся во имя Иисуса Христа. Аминь.